Говорит Лондон. Русская служба BBC продолжает передачи.
Когда известного американского телеведущего Ларри Кинга спросили, как он готовится к передаче и как он заготавливает свою вступительную речь, то он ответил откровенно: «Я не знаю, что я буду говорить до тех пор, пока не загорится зеленая лампочка». Вот эту цитату Ларри Кинга я сегодня цитирую с полным правом, потому что сидел до последнего момента, думал, с чего бы мне начать, да так, в общем, и не придумал. В принципе, когда меня спрашивают, как происходит отбор гостей и как рождается тема, то тут остается только пожать плечами и развести руками, потому что пути Господни неисповедимы. И кто тебе попадется по пути в жизни, совершенно непонятно. Вот гостя как бы Бог послал, потому что наступало Рождество, надо было нечто божественное, ну, это из журналистских просто соображений, что-то такое в эфир пускать. И тут посылает Господь человека, который учится или проучился уже здесь богословию. Он занимается сейчас диссертацией, только что начал диссертацию на PhD или по-нашему кандидатскую степень, и занимается замечательной, так сказать, эзотерической и редкой проблемой, о которой он нам сам расскажет, потому что я могу немножечко не так его и представить. Во всяком случае, господа, прошу любить и жаловать. Владимир Лельмеш.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Который живет и учится здесь уже энное количество лет. Владимир, прежде всего, когда я вас встретил, то я уловил в родном нашем великом, могучем русском языке, акцента нет совершенно никакого, но я уловил некоторую мелодику в голосе, которая появляется у молодых людей после 6, приблизительно 7 лет проживания вдали от Отечества.
Это вы правы. В голосе, конечно, происходит преобразование после 6 лет в Англии. Здесь, конечно, каждый день слушаю, как люди говорят на английском языке, и, конечно, голос немножко меняется, но я это не чувствую. Люди, вы не первые, кстати, люди уже мне говорили, что у тебя, даже домой, когда приезжаю, говорят, что-то ты уже говоришь как англичанин.
Сбивается интонация. Интонация.
У меня есть приятель, профессор Боровский, который специалист по театру и опере. И он поехал в Питер, и там ему по знакомству, ну, попросил просто какие-то пластинки в магазине оставить, потому что в тот момент их не было, там их привезли. Он пришел и говорит: вот я тут просил пластинки оставить. А продавщица говорит: а, это вы, говорит, тот иностранец, который по-русски здорово говорит. Мне про вас сказали. Он говорит: какой иностранец? А он гордится чистотой своего русского языка. Но дело в том, что язык профессора Боровского остался на месте, а Россия-то ушла далеко с тех пор.
Да, да. Кстати, я когда тоже приезжаю в Ростов, люди говорят: ну, ты совсем уже стал англичанином. И так как-то первое время, когда приезжаю, всегда тяжело, как-то тяжело даже чувствуется, потому что здесь я вроде как не свой, и никогда даже своим, может быть, и не стану, но и дома тоже как-то не свой. Я в каком-то между Сцилла и Харибдой.
Это, батенька, и есть эмиграция, когда земного дома уже больше нет. Уже нет того места, где ты можешь выйти, рвануть рубаху на груди и сказать, что вот оно мое, вот я здесь свой.
Ну да, ну обычно, если недельку дома побудешь, то и язык возвращается, и манера возвращается, и все, все возвращается.
Даже не другие становятся интонацией, а просто язык наш обеднел интонацией. Он стал более плоским, мне так кажется.
Владимир, я вас, говорящим на ростовском местном наречии, не могу представить уже, как вы меня не заставляете.
Я могу прекрасно говорить на ростовском наречии.
Да-да.
Приезжайте, будете гостем нашего города. Я вас приглашаю от всей души.
Нет, это уже пьеса, это уже не настоящий разговор.
Нет, да-да.
Каким мы сейчас, во-первых, займемся путем, который прошел ростовский школьник, там участник, там, не знаю, кружков Дворца пионеров, до аспиранта богословия в Лондоне. Потому что эти истории всегда замечательны. Они всегда, сценарии никогда не повторяются. И мне, как верующему человеку в преддверии Рождества просто интересно проследить Божью работу как бы в жизни, потому что вас это какая-то сила привела. Ну, для неверующего это стечение обстоятельств, а для людей, как бы посвященных, ясно, кто за этим стоит.
Да, я так и думаю. Я думаю, что где-то там Божья рука невидимым образом меня вела, и ангелы Божии однажды, так сказать, открыли мне истину. Но с самого детства я интересовался разными вещами. Такие у меня были разносторонние интересы. И занимался я в церковной школе, не в церковной, в церковой.
От цирка до церкви.
От цирка до церкви.
Ваша биография будет называться.
Не говорите, ходил я в Ростовский дворец, дворец культуры имени Ленина, занимался цирковой студией, акробатикой, прыжками и тому подобное. Занимался хореографией. Занимался музыкой 6 лет. С 6 до 12 лет играл на пианино. Mm-hmm. Наверное, мои родители больше всего хотели, чтобы я играл на пианино. И меня тащили всегда, привязывали к пианино веревкой, потому что я не мог... Как только мне исполнилось 12 лет, как обычный подросток, я взбунтовался и решил, что все, пианино больше нет. И потом ходил в шахматный кружок и играл до второго разряда, доигрался.
Леонид Иванович, тут было, да, кадры растут.
Люблю играть в шахматы, конечно. Потом выучил язык эсперанто. Не знаю, слышали ли вы про такой язык.
Это известный анекдот. Говорит, вы эсперанто знаете? Он говорит, как же, я там 8 лет жил.
То есть такие у меня были очень разные...
А на эсперанто, если фразу какую-нибудь вот такую сказать?
Начнем с bonan tagon.
Bonan tagon. Вы знаете, вот эсперанто я уже лет 12 не помню, но я просто могу объяснить, как он работает, язык. Очень простой. Например, берем корень юн, что значит юный или молодой. Если поставить окончание о, юно, значит молодой человек. Юна будет молодая девушка. Маль юна будет пожилая женщина. И так далее. То есть это настолько простой язык, все построено на приставках, окончаниях.
И исключений, главное, нету.
И исключений никаких нет. Прекрасный язык, но, к сожалению, я сейчас его подзабыл.
Не могу. Но просто он жизненной силой как бы не особо проявил. Язык, на котором когда-то говорили и собирались там на всякие конференции.
Вы знаете, не совсем.
Вот на конгрессах.
Да, но начинается с того, что в Советском Союзе в свое время он был запрещен, и люди попадали в лагеря за него. Интересно то, что в каждой стране есть общество эсперантистов. Да. Вот я просто ленивая, я тоже в свое время начинала эсперанто и бросила. Потому что туристу или человек, который много ездит, знать эсперанто – это просто клад. Потому что эсперантистов мало, они обожают своих, так сказать, сотоварищей, и поэтому приедешь в любую страну, находишь общество эсперантистов, говорят, они тебя будут поить, кормить, помещать в гостинице бесплатно и так далее, и везде. Я вот все собираюсь опять набраться мужества, его учат же.
Я был в Болгарии случайно, в одной гостинице с ними жил. Когда там происходил конгресс эсперантистов, и они читали Пушкина в переводе на эсперанто.
Да. Онегин переведен, вышел замечательно.
На самом деле всемирный язык уже найден.
И вы должны... Английским называется?
Нет, это язык немых. Вот это язык знаков. Я сейчас недавно видел передачу про человека, который говорящий вполне человек, но изучил просто язык знаков, потому что они оперируют не словами, а сразу концептуальными понятиями. И очень, очень удобно на этом языке говорить. И уж, конечно, когда приедешь в другую страну и найдешь общество немых, они тебе всячески
тоже будут
помогут,
тебя любить. Конечно. Но эсперанто легче, я не сомневаюсь ни секунды. Я была замечательно в свое время, в пору оттепели, значит, какое-то в Ленинграде было какое-то, значит, собрание в Доме писателей, на какой-то был юбилей эсперантистов, и они рассказывали, какая у них была жуткая жизнь в товарище Сталине, и как вот теперь можно жить. А потом большой такой эсперантист выступал, и вот стихи читал в переводе и так далее. А потом стали задавать вопросы, и кто-то из зала спросил, а где в основном так можно хорошо выучить эсперанто? И он, совершенно не задумываясь, сказал, конечно же, в лагерях. И весь зал грохнул. Хотя он имел в виду просто специальные летние лагеря эсперанто.
Летние лагеря для эсперанто.
Да-да-да. Значит, цирковая секция, мы уже это дело прошли, эсперанто, шахматы.
Шахматы, потом молодежный фортепиано, конечно, и школа юных моряков, клуб юных моряков.
О как!
Когда я пошел, наверное, потому что мне нравилась форма, которую нам бесплатно выдавали. И я, конечно, когда получил эту форму, щеголял в ней, какое-то время, потом мне и это наскучило, надоело, я бросил.
Но в море выйти удалось?
В море выйти нам так и не удалось. Ростов-на-Дону, он потому и на Дону, что он на речке.
Ну, хорошая река.
Было там какое-то у нас маленькое судно, которое принадлежало клубу. И нас водили туда показать нам машинное отделение, и все, как там работает, как там громко, как нам нужно носить наушники, потому что очень громко. Но так никуда мы не отплыли. Далеко мы не отплыли, все было теоретически. Зато я выучил азбуку...
Как она называется? Семафор.
Семафор.
У меня есть чудная история. Да, у меня был коллега здесь, который прошел полное военно-морское обучение, и он был один из самых быстрых семафористов у себя на курсе. И он настолько увлекся этим делом, настолько просто заболел. Такая у него была обсессия, что потом он, если видел знак какой-нибудь или вывеску, он ее тут же просемафоривал. И дело дошло уже до того, это была совершенная шизофрения, когда он сидел в кино в полной темноте, люди говорили на экране: «Я тебя люблю», и он там семафором быстренько сам себе показывал.
Так что, да. Ну, я тоже, я хорошо знал семафор, но у меня до такого не дошло, конечно.
И так, вот что дальше?
И дальше мне было 13 или 14 лет, и сосед у меня был, я живу, как большинство сограждан в Советском Союзе, в России, в многоэтажных домах, и у нас по лестничной клетке был сосед, грузин, который был директором музея атеизма. И он с самого детства давал мне книжки читать, атеистические, такие махровые атеистические книжки, написанные еще при Сталине, с таким ядом, пропитанные ко всем верующим, любых деноминаций.
Это в математике называется доказательство от противного. А здесь это доказательство от очень противного.
От очень противного, не говорите. И он меня в это вовлек, как бы.
В атеизм вовлек.
В атеизм, просто в чтение книжек, богословских книжек и размышления на богословские темы.
Но он был убежден атеист сам по себе.
Я даже вам не могу сказать. Мне кажется, что хотя у него и профессия, конечно, была такая, он был директором музея атеиста, он должен был атеистом по профессии. Но кажется, где-то в глубине сердца он все-таки был верующим. Мне так казалось. Он был очень добрый человек, и его жена тоже всегда так хорошо ко мне относились, и мне кажется, что он где-то там, он сейчас умер, очень был добрый человек. И еще, конечно, мне очень помогло радио. Я с самого детства слушал вас, Сева, кстати. Я даже помню ваш первый Севооборот, это в конце 80-х, по-моему.
87-й.
В 87-м году, и мне сколько было лет, да, ходил еще в школу. И одна из радиостанций, которую я слушаю, было религиозное радио, Trans World Radio.
Да.
И они их никогда не глушили. Я всегда удивлялся, почему. Ну, наверное, потому что не было политического содержания в их передачах, или не знаю почему, но их всегда можно было, кристально чистый звук, всегда можно было услышать их проповеди. И через эти передачи я как-то еще глубже вошел в это. И, честно говоря, однажды у меня вообще с радио такая, даже с радио у меня такое мистическое отношение к радио, потому что во время одной из этих передач, это была проповедь американского проповедника, который родился в России, прекрасно говорил по-русски. Я забыл, как его зовут. Ярл Николаевич Пости или Пести, я точно не помню. Но проповедь была настолько изумительная, что в конце ее он сказал: «А теперь, где бы вы ни находились, прямо рядом с вашим радиоприемником, станьте на колени и повторите за мной такую-то молитву». И я так и сделал. И, честно говоря, вот с этой молитвой все началось.
Сразу какие-то движения в душе произошли?
Какие-то были движения, действительно. Я просто не мог понять, что со мной произошло, но у меня было такое чувство, что как ангел меня коснулся. Что-то внутри такое затеплилось, как бы. И я подумал: боже мой, я не мог умом понять или доказать, есть ли Бог или нет, но где-то там внутри, подспудно и бессознательно, подсознательно, я знал, что Бог есть. Это была моя такая встреча со Христом. И этот проповедник сказал: ну теперь, пожалуйста, если вы повторили молитву, напишите мне, мы вам вышлем Библию. Но Библию он так мне и не выслал.
Он, может, и выслал, да, просто секрет, ее по дороге.
Да, по дороге, конечно, не пускали в Россию Библии.
Да. Библии не пускали.
Перехватывали.
Нет, ну уже, если это было в конце 80-х, дело другое.
Вот тогда, конечно. Да, тогда можно было.
Все равно кто-то мог забрать. Угу.
И как дальше складывалось? Закончил человек школу?
Закончил я школу. И к тому времени я переходил из разных церквей. Так у меня сложилось, что я не мог остановиться в какой-то одной церкви. Всегда мне чего-то не хватало. Пошел и начал я, конечно, с православной церкви. Мне было 14 или 15 лет. Я проходил год, потом мне там что-то не понравилось. Я пошел к баптистам, к пятидесятникам, к разным, в разные церкви, в разные секты харизматов. И когда мне было 19 лет, так получилось, что я сам стал лидером одной из таких сект, как бы небольших харизматических групп. И со мной тоже там происходили разные странные чудеса. Что
ли, харизматы ведь верят в чудеса и наложение рук, и да, коллективную молитву, и прочее, прочее.
Да, но меня попросили возглавить эту группу в связи с тем, что там была проблема с пастором, и просто некому было это делать. А я был единственный оставшийся, кто мог проповедовать. Меня всегда просили проповедовать и что-то открыть Библию им, прочитать из Библии и растолковать. И так случилось, что я проповедовал, а потом я молился за людей тоже. И так получилось, что когда я... Это было странное переживание. Я молился за одну женщину, я ее просто коснулся. Я коснулся ее здесь на голове. И она упала. Ни с того ни с сего. На пол. Угу. И так повторялось с несколькими другими людьми. Я даже не мог понять, что это такое, потому что я их не толкал, я не хотел, чтобы они упали. Но так, такие вот странные какие-то вещи получались.
А какие-то результаты были после этого?
А какие-то... Они в основном говорили... Я потом их спрашивал, почему вы упали? Зачем вы упали? Mm-hmm. Я пытался это понять. Они сказали, мы чувствовали, что на нас что-то сошло. Какая-то сила, дрожь в коленях. И они просто... И они падали. И потом даже у меня был такой помощник, что ли. Он всегда стоял сзади человека, за которого я молился, чтобы подхватить, если вдруг... Не каждый, конечно, падал, но некоторые люди падали. Особенно такие люди чувствительные, которые я знал, что они восприимчивы каким-то духовным воздействием.
Замечательно. Но это с точки зрения харизматов, которые понимают это дело с практической точки зрения, это определенный дар.
Ну, вы знаете, почему-то он меня... Вот с тех пор, как я в Англии, я сколько раз молился за людей, не... Может быть, что-то...
Простота, батенька, исчезла.
Может
быть. Вы теперь ученый.
Может быть, действительно. Так,
да, а ученый, потому что он сам о себе уже понимает. И как только человеческий элемент появляется в этом деле, я просто, так сказать, ну, не знаю, на каких правах вам это все советую. Но человеческий элемент начинает божественное, конечно, заслонять. В этом есть опасность.
Да, да. Я, кстати,
отсюда чувствую. И проповедь смирения. То есть все время надо себе говорить, да кто ты такой? Вообще-то ты никто. И это смирение... Это определенный механизм психологический, который помогает раскрывать канал, вот этот, идущий сверху, сильнее.
Я, кстати, это чувствую. Мне сейчас 26 лет, и я помню, приехал в Англию 6 лет назад, 6 лет и 2 месяца теперь. И я помню, каким я был раньше. То есть я был таким духовным, что ли, человеком. Я молился, постоянно был в общении с Богом, читал Библию. У меня все было, так сказать, вся жизнь была как-то в духовном смысле.
Но чувство очень радостное, жить легко.
Да, да. Ну а здесь, не знаю, то ли английский климат, то ли английский характер, люди, которые здесь, с которыми здесь встречаюсь, мои новые друзья, то ли я действительно обленился и возгордился своим знанием. Не знаю, ну почему-то пропала такая простота.
Ну да, но мы еще, может быть, к этому вернемся. Потому что после написания вашей докторской или там кандидатской диссертации можно будет вернуться к простоте веры и опроститься.
Я надеюсь.
Походите босиком, посидите на воде с хлебом.
Ну, конечно, пост самое лучшее средство смирения.
Пост и молитва от всех болезней.
Пост и молитва.
Но интересно, как человек попадает за границу. Вот. Ну, понятно, что вы участвовали в такой вот вашей религиозной деятельности там. Но для того, чтобы выехать за границу учиться, тем более дойти до аспирантского звания, нужно было пройти определенные стадии, целый путь.
Да, вы правы. Вот в то время, когда только коммунизм рухнул, так сказать, железный занавес открылся, то в Россию приехало очень много западных миссионеров. И у нас, особенно в Ростове, у нас было их очень много. Из разных стран, в основном из Америки, из разных штатов Америки, из Англии также, из Германии приезжали с миссиями, с проповедями, с массой литературы. И я, так как я интересовался языками, ну, понятно, эсперанто, теперь английским языком, мне все это очень понравилось. Я часто был то переводчиком, то там помогал что-то с этими иностранцами. И так установил с некоторыми из них связь. И потом одни из них услышали, что я занимался вот этой работой, когда мне было 19 лет, когда я... У меня не было никакого богословского образования, никакой подготовки к тому, чтобы пасторствовать, чтобы быть пастором, чтобы проповедовать. И вот 19 лет, пожалуйста, я стою с Библией, что-то людям втолковываю. Меня пригласили в Англию на учебу. И вот с этого все и пошло. Такие нашлись спонсоры. Просто я считаю, что Бог послал. Интересно, так, конечно, вышло. Я... Пригласили.
Учиться вы куда попали для начала?
Я попал в библейскую школу Кейпенрей, которая находится в Ланкашире, на севере Англии, в очень дождливом и сером районе Англии. И там я пробыл несколько месяцев.
Это около Блэкпуля где-нибудь недалеко, да?
Севернее Блэкпула.
Как он называется? Флитвуд?
Да. Большой город там Ланкастер.
Ланкастер.
Сама школа находится там посреди ферм. Рядом была ферма, и постоянно плохо пахло с этой фермы. У нас на кампусе постоянно был запах. Ну, и там я учился основам богословия и английскому языку. И потом, после этого, работал в Англии, в Уэльсе и в Сассексе. Я работал в отелях посудомойщиком там-сям где-то. Писал письма в разные инстанции, потому что была жажда к знаниям и хотел учиться. И
потому что это очень важный момент. Для того, чтобы получить стипендию юноши, который хочет учиться, в вашем варианте он должен был найти кого-то, кто его поддержит. И какой вообще объем писем, сколько надо было рассылать? Я знаю, что вы сейчас вот этим занимались, поиском денег для оплаты вашей кандидатской диссертации. Сколько вам нужно было денег, во-первых, собрать?
Денег нужно неимоверное количество. Это связано с тем, что в Англии такое разделение студентов на тех, которые принадлежат Европейскому Союзу, и на тех, которые к нему не принадлежат.
А у вас еще до сих пор ростовский паспорт?
У меня, конечно, студенческая виза.
Ростовский паспорт.
Российский паспорт.
Да-да.
И я, конечно, не принадлежу к Европейскому Союзу, и у меня, поэтому я плачу в 3 раза больше. Буквально в 3 раза больше, чем обычный английский или немецкий студент платил бы. Вот сейчас, например, за год обучения у меня в Лондонском университете я плачу 8200 фунтов.
Это в долларах где-то 1012.
Это не считая того, что вам нужно на жизнь, на жилье и так далее?
Это только обучение.
То есть даже без общежития?
Без общежития, без ничего. Чтобы прожить в Лондоне более-менее хорошо, мне необходимо где-то 17-17,5 тысяч в год. То есть таких денег у меня, конечно, нет. Денег из России, из дома мне никто не присылает. И мне пришлось просто писать письма. Я писал письма, пока у меня кровь из пальцев не пошла. Печатал на своем компьютере столько. И, конечно, однажды, помню, написал 200 писем в день и отправил их все вместе. Так клеил эти марки, залепливал конверты, так что даже язык себе обрезал, порезал. И, нашел все-таки несколько спонсоров. Сейчас у меня основной спонсор — это англиканская церковь. И хорошо мне помогают. Конечно, у меня денег не так много, но хватает. Лондон — дорогой город. Ну, вот так. Я считаю, что...
А за общежитие тоже надо платить?
За общежитие тоже 4500 в год.
И спонсоры общежития покрывают или нет?
Спонсор,
вот само пакет общежитие. Этот вообще. На что студент живет? Хорошо, но нашли деньги на образование, заплатили. Общежитие заплатили. Но есть еще же расходы такие, на трамвай проехать, бутерброд съесть.
Очень хорошо то, что мое общежитие в самом центре Лондона. Я фактически пешком хожу. Я живу рядом с Британским музеем.
Но если вы уже делаете PhD, делаете диссертацию, вы уже читаете лекции, то есть вам немножко университет тоже должен платить?
Я только что начал. Я надеюсь, что, может, в будущем меня попросят помочь лекцию прочитать. Но на данный момент пока нет
платят.
Ничего. Нет. Только учусь, хожу в библиотеки, пишу, читаю.
Для того, чтобы показать преемственность занятий нашего гостя и показать, что на протяжении многих веков, десятков, сотен лет, получение духовного знания было делом нелегким, и монастическая культура отрешения от радостей, материальных радостей жизни ведет к возвышению духовному, Отрывок из григорианских распевов. Беседе с нашим гостем Владимиром Лельмишем мы сделаем перерыв, потому что коллеги должны доложить свои рубрики. Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Ну, вообще говоря, история эта случилась на прошлой неделе. Мы даже рассказывали о ней в радиожурнале «О жизни Великобритании». Но теперь у нее есть продолжение. Состояла история в том, что впервые в телевикторине «Кому стать миллионером» человеку удалось этот самый миллион выиграть. Миллионершей оказалась некая Джудит Кэппелл, и репортеры тут же разузнали, что она очень дальняя, но все-таки родственница приятельницы принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулс. Дама она весьма состоятельная, хорошо образованная и вхожа в аристократические круги. Ну, казалось бы, выиграла и выиграла. Поздравим и забудем. В конце концов, вот в лотерее люди почти каждую неделю выигрывают по нескольку миллионов, и даже бульварная пресса не слишком занимается этими счастливчиками. Но вот выигрыш Джудит Кэппелл вызвал жгучий интерес прессы и породил, я бы сказала, очередной этап перманентной британской классовой борьбе. Причем позиции участников сражения оказались весьма неожиданными. Достаточно правая буржуазная газета Daily Mail, которая обычно отнюдь не склонна строить баррикады и призывать к социальной справедливости, так сказать, вдруг разразилась злобной статьей под заголовком «Почему кузине Камиллы не нужен миллион?». Газета намекала на то, что Джудит страдает приступами алкоголизма, что она сноб, пытается, благодаря своему богатству, пролезть в высшее общество, где ее принимают не слишком радушно, ну и так далее. А с другой стороны, в защиту Джудит Кэппелл выступил на страницах куда более левой, чем Daily Mail газеты Independent, писатель Хауэрд Джейкобсон. И не просто выступил в защиту, а прямо-таки признался, что влюбился в Джудит. И подробно объяснил, почему. Потому, пишет он, что она могла ответить на вопросы, не связанные с поп-культурой. Более того, потому что она не выглядела как поп-звезда и, узнав о своем выигрыше, не запрыгала на одной ноге и не разразилась идиотскими возгласами. Иными словами, потому что она вела себя не как представитель современного британского рабочего класса, более известного хулиганством на футбольных матчах, чем пристрастием к работе. «Если это делает меня снобом, — продолжает Джейкобсон, — то я, выходец из рабочей семьи, горжусь этим снобизмом. Если нам придется сохранять классовую систему для того, чтобы в стране осталось хоть горсточка людей, которые в состоянии ответить на вопрос телепрезентера, какой британский монарх был мужем Элеоноры Аквитанской, то я поднимаю тост за классовую систему. Мы ввели в стране всеобщее образование, но если пролетарии не желают просвещаться, тем хуже для них». И надо сказать, что Хауэрд Джейкобсон не одинок. Письма в газеты свидетельствуют о том, что многие британцы разделяют его эмоции. Автор одного из таких писем в левую газету «Гардиан», которая тоже воспользовалась случаем, чтобы неодобрительно отозваться о высшем обществе, отмечает, что в данном случае нельзя сказать, что аристократы отнимают хлеб у бедняков. Они достаточно редко участвуют в телевикторинах. А Джудит Кэппелл, продолжает он, продемонстрировала пользу хорошего образования, хороших манер, способность сохранять хладнокровие, готовность идти на риск. То есть именно те качества, которым наш народ обязан своим былым величием. Ну, не знаю, за кем в споре о новой миллионерше останется последнее слово, но ясно одно – классовая борьба продолжается с прежней силой.
Абсолютно согласен с вами, Таня, потому что в каждом новом поколении есть люди определенного типа. Скажем, наш гость вполне мог бы стать ростовским бандитом. Но...
Я не думаю.
Ну, а почему бы нет? Видно, юноша высокого роста, мускулы есть.
Это моя прическа, наверное.
Нет, дело не в этом.
Стрижка.
Дело в нем. Есть предрасположенность людей к определенному типу занятий. И одних почему-то несет в одну сторону, а других в другую. И разделение людей на интеллектуальные, там, физические и прочее всегда будут, потому что разные люди используют разную энергетику. Бандит, условно говоря, использует мускульную силу и простую истину, что без отъема денег как бы у них его не будет. А люди вашего типа, непонятно почему, преследуют какие-то нематериальные химеры, судьба их заносит бог знает куда, и они заканчивают, понимаете, свою жизнь учеными-богословами, не знаю, там, может быть, вам архиепископом каким-нибудь придется стать, или автором знаменитых научных исследований, не знаю, что с вами произойдет. Но у вас явно другой путь, и путь этот я бы условно в кавычках назвал аристократическим, потому что всякое преследование идеализма в жизни есть, с моей точки зрения, проявление аристократического духа. Что такое аристократия вообще? Это результат естественного отбора очень многих сотен лет. Аристократ, обладая деньгами, он мог их хорошо употребить. Он заказывал красивые картины, а не уродливые. В отличие, скажем, от новых русских, которые заказывают бог знает что. Понимаете, да? Есть определенный идеал красоты, есть заряд идеализма в аристократе. И то, что вы пошли таким путем, а не иным, для меня это есть проявление некоторого аристократизма духа. Вы не гордитесь, это не ваша заслуга. Это маменька с папенькой в вас заложили. Причем на каком-то уровне совершенно непонятном. Ну, хватит моих теорий. Леонид Владимирович, напомните сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели.
4 декабря 1875 года, 125 лет назад, в Праге, родился австрийский поэт, писавший по-немецки, Райнер Мария Рильке. Всю короткую жизнь, 51 год, он переезжал с места на место. В 1899 и 900 годах подолгу гостил в России. Он поехал туда со своей первой любовью, Лу Саломе, наполовину русской по происхождению, женщиной на 10 лет старше его. Привязанность к ней оставалась у Рильке всю жизнь, даже после его брака с Кларой Вестхоф в 1901 году. Клара родила ему дочь, но брак этот скоро расстроился. Из Праги Рильке переселился в Мюнхен, долго жил затем в Париже, наезжал в Италию, а последние годы жизни провел в основном в Швейцарии. Стихами Рильке, блестящими по языку, навеянными и философией Ницше, и экзистенциалистскими идеями, восхищались читатели во многих странах. Их читала в оригинале и восторгалась Марина Цветаева, например. Сейчас Рильке широко переводят и издают в России, и я только для затравки, чтобы заинтересовать, минутку вам почитаю. Новое, друзья, совсем не в том, что без рук работают моторы. Скоро смолкнут радостные хоры тех, кто новым соблазнен путем. Не новее же самой вселенной небоскребы или провода. Новый ваш огонь, огонь мгновенный, в небе светит старая звезда. Не дано трансмиссиям ремнями колесо грядущего вертеть. Времена толкуют с временами, будет скрыто многое и впредь, чтобы наши завтрашние дали мы в себе сегодня обретали. Это был сонет, который особенно пришелся по душе Марины Цветаевой. Еще бы! Она ведь написала совершенно на ту же тему свою знаменитую оду «Пешему ходу». Я вот тут читал как раз Таня недавно. «Век сплошных скоропадских роковых скоростей, слава верному братству пешехожих ступней, все утесно, все рощно, прямиком без дорог, обивающих мощно лишь природы порог». А потом дальше там-то, если есть в мире ода богу сил, богу гор, это взгляд пешехода на застрявший мотор. Сей ухмыл в поларшина прямо шире лица пешехода на шину, взгляд, что лопается, и так далее. Вот, кстати уж, и Клюев примерно тогда же писал: «Мы ржаные, толоконные, пестрядинные, запечные, вы чугунные, бетонные, электрические, млечные». Поэтов, в том числе и Рильке, пугала техническая революция, словно с цепи сорвавшаяся 100 лет назад. 5 декабря 1820 года, 180 лет назад, в поместье на Новоселке возле Мценска произошло не очень уж редкое по тем временам событие. Молодая немка, приехавшая в Россию на заработки, забеременела от владельца имения, помещика Афанасия Шиншина. Незаконорожденного младенца нарекли тоже Афанасием, но давать мальчику свою фамилию Шиншину было неловко, и дали ему фамилию матери – Фет. Только через 56 лет после кончины отца получил Афанасий Афанасьевич Фет право носить фамилию Шиншин, подав на высочайшее имя. Но и Россия, и весь читающий мир знают его как замечательного русского поэта, неважно, что с немецкой фамилией. Первые стихи Афанасий Фет опубликовал в журнале «Москвитянин» в 1842 году, когда был еще студентом Московского университета. Они сразу обратили на себя внимание, а затем пришла и поэтическая слава. Увы, только поэтическое, потому что в жизни у Фета было больше недругов, чем друзей. Он держался очень твердых консервативных взглядов, а это раздражало его радикально настроенных современников. Не был Фет и тем, что называется «приятный человек» или «душа общества». Но стихи его прекрасны, они повлияли и на Александра Блока, и на целое поколение поэтов России. Вот, скажем, стихотворение «Смерти», то есть «Обращенное к смерти». Я в жизни обмирал, и чувство это знаю, где мукам всем конец и сладок томный хмель. Вот почему я вас без страха ожидаю, ночь безрассветная и вечная постель. Пусть головы моей рука твоя коснется, и ты сотрешь меня со списка бытия. Но пред моим судом, покуда сердце бьется, мы силы равные, и торжествую я. И счеты каждый миг моей покорной воле. Ты тень у ног моих, безличный призрак ты. Покуда я дышу, ты мысль моя, не более. Игрушка шаткая, тоскующая мечты. 5 декабря 1965 года, 35 лет назад, на Пушкинской площади в Москве состоялась первая с 1917 года демонстрация протеста. Были напечатаны листовки гражданского обращения. Текст обращения написал сын поэта Сергея Есенина, крупный математик Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, один из зачинателей правозащитного движения в России. Демонстранты вышли к памятнику Пушкину с плакатами «Свободу Синявскому и Даниэлю» и «Соблюдайте Конституцию». На них тут же налетели молодчики из КГБ, знавшие о демонстрации заранее. Они выхватывали и рвали плакаты. Несколько человек арестовали, но вскоре выпустили. Потом в доме журналиста состоялось выступление заместителя председателя КГБ некоего Банникова. Он кричал, что западные секретные службы устраивают в Москве безобразие, чтобы выручить арестованных антисоветчиков. Но нас не запугаешь, мы этих барзописцев все равно будем судить. Действительно, суд в феврале 1966 года состоялся. Андрей Синявский получил 7 лет, Юлий Даниэль – 5. Но демонстрация 5 декабря, тогда это был День Конституции, стала важной вехой в истории России. О ней, по сообщениям BBC, «Голоса Америки», «Радио Свобода» узнала вся страна. «Так началось освобождение от страха», сказал самый известный правозащитник Владимир Буковский. 6 декабря 1240 года, 760 лет назад, внук Чингисхана, основатель и вождь Золотой Орды, хан Батый, захватил и разрушил Киев, в то время центр Киевской Руси. Войско Батыя двинулось дальше, захватило Польшу, ворвалось в Венгрию, подчинило себе долину Дуная. Хан Батый, как полагают, был намерен захватить и Западную Европу, но получил весть о смерти великого хана Монгольской империи и ушел из Европы, желая занять место покойного. Он, однако, оставил в России Золотую Орду. И татаро-монгольское иго длилось еще почти 2 столетия. Освобождение от него началось только в 1380 году после Куликовской битвы. В годы татарского иго центр России постепенно переместился из Киева в Москву. 7 декабря 1910 года, 90 лет назад, родилась первая и единственная женщина, ставшая членом президиума ЦК КПСС, так называлось тогда Политбюро, Екатерина Алексеевна Фурцева. Она была к тому же министром культуры и фавориткой Хрущева. С его свержением в 1964 году звезда Фурцевой стала закатываться. Воспользовавшись тем, что дама построила себе за государственный счет слишком уж большую дачу, ее вывели из Политбюро, и без особого шума отставили. В 1974 году она скончалась. И под конец трагическая дата. 8 ноября 1980 года, 20 лет назад, в Нью-Йорке был убит Джон Леннон.
Спасибо, Леонид Леонидович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Владимиром Лельмишем. Напоминаю, что он...
У нас тут какие-то звуки раздаются.
Напоминаю, что он пишет кандидатскую степень, вернее, только что приступил к написанию кандидатской степени, но тему вы должны нам рассказать, потому что я ее боюсь переврать.
Ну, вообще, мой главный подход к моей работе, то, чем я занимаюсь, мотивирован тем, что я всегда с большим огорчением в сердце вижу то, как религии, которые так много говорят о любви, о братолюбии, о уважении к человеку, к личности и так далее и тому подобное, часто бывают нас... часто делают абсолютно противоположное. И во многих войнах и конфликтах, кровопролитиях религии играют, хотя, может быть, и не первую роль, но далеко не последнюю. Как, например, в конфликте в Косово. Мы знаем, что косовские албанцы – мусульмане, и сербы – это наши родные, дорогие, православные. И также и в какой-то степени и в чеченском конфликте, и сейчас, например, в палестинском конфликте тоже религия играет очень большую роль. И с тех пор, как я стал изучать ислам, я просто увидел, насколько ислам и христианство похожи. Похожи как сестры буквально. На догматической основе, в Коране, Библии, столько общего, что мне это просто поразило. Но очень трудно проводить такой диалог, очень трудно проводить межрелигиозный диалог. И я нашел, ну не я нашел, а вообще люди нашли, я считаю, многие другие исследователи показали, что мистицизм – это наиболее интересная, наиболее продуктивная сфера, где можно вести такой диалог. Потому что люди везде одинаковые, мусульмане, христиане, все мы вылеплены из одного теста, как говорится. Антропология, понятное дело, всех одинаковая. И переживания Бога тоже очень-очень-очень-очень похожие. И вот именно здесь я и подумал, что можно установить какой-то контакт, можно внести свою лепту и показать, сказать, посмотрите, люди, вы же образованные люди. Особенно те, которые, например, церковные лидеры, какие-нибудь патриарх, например, или в иерархии и так далее. Они же все имеют высокое, высшее богословское образование, духовное образование. И несмотря на всю свою образованность, не видят таких, как мне кажется...
Может быть, они Коран не изучали, как вам довелось?
Может быть, конечно, но все же, если изучаешь религию, то должен...
Я вам скажу, меня эти вопросы тоже занимают. Потому что когда встречаешься с верующими, они яро отстаивают свою, так сказать, внутреннюю точку зрения. Он принадлежит к этой церкви, он с ней идентифицируется. А ты приезжаешь со стороны, откуда-то из Англии, и когда ты им говоришь, что Бог выше любой из религий, потому что никто патента на Бога исключительного не имеет, ни православная церковь, ни мусульманство, ни индуизм, там, так далее. Это разные двери, разные подходы к одному и тому же. И религиозный опыт других культур верования, когда он отрицается другой культурой, мне это непонятно. Скажем, есть ли в христианской традиции практика медитации или тех практик, которые, скажем, в Тибете существуют, когда путь к Богу ищется внутри самого человека, сам человек через медитацию как бы переходит в высшие сферы собственного сознания, где Бог, в принципе, как бы и живет, потому что мы созданы по его образу и подобию, и здесь эта теория или этот постулат принимает совершенно другую форму.
Да, я думаю, есть, конечно, особенно в восточном христианстве, в греко-православном, в русском православии, есть такая практика медитации под названием «Иисусова молитва», например. И началось это все со средних веков, с одного монаха по имени Григорий Палама. И он, это его движение, за ним последовали другие, которые продолжили это движение. В чем состоит его суть? Это повторение, суть состоит в том, чтобы повторять молитву Иисусова. Иисусова молитва – это просто предложение: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И предписывается эту молитву повторять тысячи раз в день, буквально тысячи раз в день. И говорят, что если ты повторяешь ее так много, то наступает момент, когда твой язык начинает автоматически ее повторять. И доходит даже до того, что когда ты ложишься спать и спишь, то все равно эта молитва у тебя как бы на языке. Потом, когда медитация продвигается глубже и дальше, они говорят, что с языка эта молитва опускается в сердце. И там есть целый ряд духовных, не духовных, а дыхательных упражнений. Что, например, первую часть молитвы нужно сказать со вздохом, вторую часть с выдохом. И, так сказать, способствовать тому, чтобы это слово самой молитве, оно проникло внутрь, проникло в сердце. И в сердце тогда развивается такая раночка. То есть такое чувствительное место, что когда некоторые монахи доходили до такой степени медитации, любое упоминание имени Иисуса могло вызвать в них религиозный экстаз, такое чувство внутреннего озарения, полной, так сказать, прострации перед Богом. Это...
Но я когда говорил о медитации, я имел в виду то состояние легкой отрешенности от реальности, которое возникает после освобождения разума от всего земного, когда люди сидят и намеренно думают ни о чем. И вот эта вот вытертая доска, да, полностью чистый лист белой бумаги, который существует в этом сознании, и нацеливание на нечто божественное внутри себя вызывает, может быть, тот же самый экстаз, но без всяких эмоций. Это такая тихая святость. Я вспоминаю одну из тибетских книг, которую прочитал. Один из лам пишет. И он говорит, он пишет о так называемом радужном теле. Это когда особо святые люди, когда они умирают, то их кладут просто в отдельную комнату, и над телом какие-то такое радужное свечение. И вот он описывает, последний раз он в 1953 году такую штуку видел. У них был подметальщик в храме, тихий такой человек, который никому ничего не говорил. Но он сам знал, что он свят, но, естественно, никому не говорил. И когда он умирал, он просил просто его тело не трогать 8 дней. Так написано в книге. И они заглядывали иногда, видели это радужное свечение, и через 8 дней от него остались ногти и волосы. Вся плоть растворилась непонятно где. Вот это вот так называемое rainbow body, радужное тело, которое особо продвинутые в духовном плане люди получают.
Я хочу только добавить, что в исламе есть нечто подобное в суфизме. Кстати, многие обвиняют ислам в том, что это не слишком духовная религия, что в ней только простое механическое послушание каким-то традициям, каким-то законам. Но на самом деле вот суфизм, наиболее, так сказать, приемлемое лицо ислама, ислам с человеческим лицом, что ли, у них тоже есть что-то в этом роде. У каждого суфи есть путь, так называемый путь суфи, который он проделывает с самого низа этой иерархии, идет, направляется вверх, к Богу, через различные сферы. Этот путь, конечно, тернистый. И во время этого пути все 5 внешних чувств должны, так сказать, отпасть. И в то же время 5 внутренних чувств, параллельных, должны возродиться. То есть чувство осязания, теперь у него возникает духовное чувство осязания. Он чувствует вещи духовно. Он касается вещей духовно, он видит духовно. И тоже достигается такое вот состояние, как вы говорили, чистой доски, по латыни «tabula rasa». То есть то состояние, когда человек готов в таком полном пассивном состоянии перед Богом принять откровение, принять какое-то божественное влияние. Да.
И все эти 5 чувств возрождаются внутри.
Они возрождаются, да. То есть возникает духовное зрение, например, духовное ощущение запаха, осязания и так далее и тому подобное. Но и предметы ощущений, видения, осязания тоже другие. Это духовные предметы. Это ангелы, это архангелы, серафимы, херувимы в христианстве и в суфизме тоже очень много
параллелей. Сейчас, я понимаю, вы только приступили к сравнительному изучению мистических традиций, да, в мусульманстве и в христианстве. Но что вам уже вот за эти первые 2 месяца удалось, как говорят журналисты, нарыть?
Мне удалось нарыть одну интересную вещь. То, что Исламские мистики в основном полагаются на Аристотеля в своем видении космологии. Космологии, то есть устройство мира. А у Аристотеля все основано на так называемых эманациях. Я сейчас объясню. У Аристотеля самая главная первая вещь, штука всего мира — это тот недвижимый двигатель, которым хотите, как хотите, называйте, Бог. Ну, первоначало, откуда все началось. И вот из этого первого недвижимого двигателя происходит излияние, первая эманация. В христианстве это, конечно, логос, Иисус, сам Иисус Христос. В исламе это что-то другое, различные названия. И потом из первой эманации происходит целый ряд, и целая иерархия эманаций, из одной в другую, сверху донизу. И мы здесь с вами живем, Земля, материальный мир, это самое последнее, самое, на самом дне, так сказать, на самом дне всех этих эманаций находимся мы с вами. И задача человека, особенно как в исламе говорят, и очень похоже с христианской точки зрения, это понять, что наше происхождение — это там, наверху, там, в свете вот этой первой, вот этого недвижимого двигателя, вот этого самого источника света. И нам нужно подняться через этот тернистый путь суфитов наверх, через всю эту иерархию.
Но там радости много вообще.
Радости много, но нужен руководитель, духовный руководитель, потому что, конечно, если вы неправильно что-то делаете, то дьявол, шайтан, сатана может вас не туда, куда нужно завести.
Есть, как ни странно, биологические подтверждения всем этим высоким словам, потому что сейчас, когда научились делать сканирование мозга, могут определять в момент деятельности мозга, какая из областей активна. И выяснилось, что при молитве и при контакте с Богом две зоны, они находятся в лобной части, где-то за глазами, вот здесь вот, становятся активными. И эти зоны назвали как бы вот Божьи зоны или зоны молитвы. То есть есть просто биологические подтверждения того, что некоторые участки мозга отвечают за вот это вот возвышенное состояние. И с материальной точки зрения, если мы посмотрим на строение организма, то мы поймем, что все определяется генетическим кодом, который очень объемен и содержит информацию приблизительно тысячи томов мелким шрифтом, и что все в человеке, выстроенное биологически, все эти нервные связи, кровотоки, обеспечения и прочее, все это с чисто инженерной биологической точки зрения, все это уже предусмотрено. Я потому что пришел к вере через, да, как бы какие-то вот такие научные подходы.
А если человек атеист, что эти участки мозга делают?
А это просто все выключено, оно не работает. То есть самая простая, вот с моей точки зрения, иллюстрация, что такое человек в соотношении с Богом, это радиоприемник. Вот мы сейчас с вами находимся в комнате. Здесь витают радиостанции всего мира. Сотни тысяч радиоволн. Мы их не слышим, и мы не знаем о том, что они существуют. Если принести приемник и настроить на какую-нибудь станцию, мы услышим эту станцию. Если принести 100 приемников, этой волны хватит на 100 приемников. Если мы причем 10 тысяч, все 10 тысяч будут питаться этой волной, на всех этой радиоволны хватит. Но есть одно условие. Нужно включиться и настроиться. И, так сказать, мировые религии можно, в принципе, сравнить с различными радиостанциями, которые вещают, в принципе, об одном и том же. Но настраиваться необходимо, иначе о существовании этих станций или первичной радиоволны так никогда и не узнаешь.
Это, конечно, да, на всех континентах, во всех странах, куда бы антропологи не сунули свой нос, в любых джунглях вы найдете людей, которые всегда что-то вам скажут о Боге, о своем Боге или богах. Везде, в человеческом обществе, даже здесь, в Англии, удивительно, где религия, так сказать, отмирает в каком-то смысле, но возрождается в другом. 4%
ходят в англиканскую церковь.
Благодаря, может быть, научным исследованиям, которые отвлекают от живой и простой веры.
Нужно смиряться.
Нужно смиряться.
Спасибо.
Но в преддверии Рождества мы желаем вам всяческих успехов и надеемся, что когда вы будете писать, или, может быть, напишете, мы с вами снова встретимся и о мистицизме поговорим уже более подробно. А пока, дорогие друзья, всего вам самого лучшего, счастливого вам Рождества, насколько вам, по вере, дастся радость этого праздника. Мы же прощаемся. Хочу сказать только, что на будущей неделе будет повтор. Я уезжаю в короткий отпуск. Счастливо!